Перестук вагонных колес настраивает мысли, как камертон. Вагон несет меня по стране. Смотрю в окно. Леса, поля, остатки снега, симпатичные домишки и серые развалюхи, дороги, переезды, верстовые столбы. Ну вот Подмосковье. Тысячи домов, миллионы окон. За каждым из них судьбы, люди, мечты, желания, грезы, реальность, серость, быт. Сколько людей я видела за свою жизнь? Сотню тысяч? Вряд ли. Хотя... Сколько из них коснулись меня случайным взглядом, мыслью, письменным запросом? Десяток тысяч? Пожалуй, наберется. Сколько из них заставили меня подумать о них, уделить им частичку моего времени и внимания? Не больше 5-10 тысяч за все мои годики? Сколько я знаю по имени, отчеству, фамилии или нику? Ну, или знала до тех пор, пока не забыла. Будет ли их 5, не считая классиков литературы, культуры и военачальников? Сколько из них таких, чьи голоса мне приятно слышать, чьи лица видеть? Едва ли наберется к паре 100. В этой толпе тех, кто для меня значит что-то больше, чем минутка приятного общения, сколько? А ведь не так уж и мало, пожалуй. Немногим меньше 100. А вот интересно, из этой 100 много ли найдется тех, кто прибежит на вокзал к проходящему поезду, встретится минут на 10-15, или приехать в другой город, потому что я там, поближе, проездом. Немного отделим семью и многочисленную родню, ближнюю и дальнюю, близких друзей и кумовьев. У них бесспорная большая фора перед остальными. В сухом остатке пара десятков людей, с которыми в разные годы я была связана дружбой. Про это много можно было бы написать, но в другой раз. Так вот, если всех этих людей, кого мне не хотелось бы терять никогда, поселить в одном доме, то нам на всех потребуется 100 окон. А кому нужны остальные миллиарды стеклянных глаз? А кому нужны остальные миллиарды стеклянных глаз? Проза моей давней блогоподруги Людмилы под названием «Окна». Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели. Итак, снова подкаст «Армейские воспоминания» и я его автор Мик. Грустить мы сегодня сильно не будем, хотя иногда бывает, майскими вечерами хочется посидеть на лавочке, закурить трубочку и подумать о своей прошедшей жизни, чтобы построить планы на будущее. На календаре у нас сегодня май месяц, на улице прекрасное солнце, летние облачка плывут по небу, температура воздуха плюс 18, на деревьях прекрасные листочки, зеленые и сочные, на земле трава уже выше, чем по щиколотку, настроение просто великолепное. Все население моей деревни переоделось в летнюю форму одежды. Ура, ура, ура! И самое радостное то, что я сегодня видел первых ласточек. Вестников лета, вестников тепла, и теперь погода будет очень хорошей. А если все лето будет холодным и дождливым, то по старой русской традиции мы в конце лета скажем: следующее лето будет хорошим.
Вы слышите настоящий голос автора.
А мой сегодняшний рассказ переносит меня и вас, уважаемые мои слушатели, в холодный месяц ноябрь. Именно в тот месяц впервые я познакомился с медицинскими работниками Министерства обороны, которые помогли мне и облегчили жизнь, лишив меня аппендицита, за что им огромное спасибо. 16 января 2009 года в блоге «Армейские воспоминания» в посте под названием «Где больной перекур» я закончил свое повествование о данном событии в моей жизни. Напомню, закончилось оно тем, что медсестра, в связи с тем, что не было тележки для перевозки больных, попросила меня пешком дойти до операционной. Я мило согласился, храбро и весело встал с кровати и пошел. В какой-то момент я вдруг увидел, что медсестра идет по отношению ко мне под 45-50 градусов. Когда я повернул голову к стене, то понял, что просто-напросто я теряю равновесие. Мне становится тяжело идти. Но я все-таки смог, и опираясь на стену, я дошел до операционной. Перед операционной медсестра попросила меня переодеться в одежду оперируемого. Для этого мне потребовалось снять свою пижаму, штаны и куртки и перевоплотиться в оперируемого. Что из себя представляет одежда оперируемого, вы, наверное, все представляете. Первый и главный атрибут – это колпак на голове. Без него никакая операция не происходит. Это очень важно. Не дай бог, волосы будут разлетаться по всей операционной, они попадут в те инструменты, которые стерильно готовятся и используются во время операции. Второй – это сапоги. Сапоги тряпочные, голенище не имеет никакой опоры. Сапоги должны были завязываться где-то под коленкой, тем самым держать форму. Но мне повезло в этот раз. Лямочек не было, поэтому у меня были самые эксклюзивные сапоги. Возможно, от Versace. Ха-ха-ха, три раза. И вот в такой вот новомодной навороченной одежде, в полусогнутом состоянии, держа сапоги за лямочки, чтобы они не свалились, я продолжил свое путешествие в операционную палату. Медсестра мило мне указала на тот стол, на котором я должен находиться для операции, а он оказался в самом конце операционной палаты, почти возле стены. Я проделал этот путь довольно-таки быстро, в кавычечках. Произвел неимоверно усилия для того, чтобы разместиться на этом столе, и мило лег, стал ожидать дальнейших действий. Девушки продолжали заниматься своим делом, как я понимаю, подготовка к операции. Температура в операционной палате была довольно-таки низкой. Я так понял, что передо мной операции никаких не делал, и девушки добросовестно открыли окна в операционной палате, чтобы ее проветрить. Через какое-то время одна из девушек заметила, что на операционном столе отчеканивает зубами чечетку молодой человек. Она подошла ко мне, поднесла простыню и накрыла меня. Но до того перестаралась и простыню положила мне на голову. На что я, конечно, очень резко ответил, пока еще рано, и снял простыню со своей головы.
Автор подкаста выражает личное мнение и ориентируется только на свою память.
Настало время ожидания прихода хирурга в связи с тем, что в госпитале хирурга-то и не было. Это были выходные дни. Сколько времени это длилось, я, конечно, сказать не могу. Но я успел уже и согреться, и замерзнуть, и повторялся этот процесс у меня не единожды. И в этот момент вот делать нечего, и уже все думы передумал, и все мысли уже сроднились с той болью, которая в паху постоянно ноет. Вроде как-то уже и не хочешь ничего, хочется встать, уйти, наплевать, сказать: ребят, да ладно вам, чего вы, похожу я с этим аппендицитом. Глаза, конечно, гуляют в разные стороны, смотрят то вправо, то влево, пытаюсь посмотреть, чем же занимается девушка, и натыкаюсь я на лампочку, которая будет освещать то место, из которого будет вынимать очередной орган человека. И эта лампочка оказалась зеркальной. Вот это мне вот и понравилось. Я так пригляделся, вроде я попадаю там между лампочками, вот в этот вот зеркальный промежуточек, и я вижу сам себя. Наконец-то, сам себе я сказал, я увижу операцию воочию.
Да ты чё?
Как скальпелем хирург вскроет мне кожу, как раздвинется эта кожа толстенная моя, бегемотовская такая кожа раскроется. Я увижу пульсирующее сердце, вены, артерии и другие там почки, печень, еще что-то я должен увидеть. И все это будет вживую, впервые. Вот макать ваточкой, скальпель, спирт, огурец. А я это все буду видеть. Но я как-то уже себя настроил на положительный исход этой операции. У меня хоть будет что вспомнить. Все мои эти мысли остановили мужские грубые шаги в коридоре. Дверь открылась, в операционной появился мужчина. Мужчина намного старше 40 лет, невысокого роста, в военной форме, который, в принципе, и произнес ту самую фразу, которой я и назвал все посты, рассказывающие о моем аппендиците, о моей операции. Он сказал так:
«Где больной?»
А знаете, когда лежишь на операционном столе, то есть находишься под 90 градусов к реальным людям, которые ходят, ну, то есть так под углом смотришь на них, то ты не можешь определить сразу, в каком состоянии находится человек там. Он уставший, веселый там или так далее. Тебе надо принять то же положение, в котором находится человек, чтобы увидеть его глаза, его лицо. И вот это его фраза.
Где больной?
А сестра тут же подбежала, говорит:
уже готов.
И до меня доходит мысль: что-то тут не так. Сердечко начинает биться, ёкать, так вот в груди, как куранты.
Бум-бум-бум.
Ну, конечно, быстрее. Бум-бум-бум-бум-бум. Как-то вроде этого. Язык хочет сказать девушке, той медсестричке: какой я готов, я еще жив, вот он я, вот он. Товарищ хирург, посмотрите, вот этот бугорок на столе, это я машу рукой. А хирург, как татаро-монгол, который пришел на Русь заданью, встал в чистом поле, руку приложил ко лбу и давай оценивать обстановку. Сначала, как видно, меня, потом стол, потом тех медсестричек, которые будут ему ассистировать, потом те медикаменты, которые придется использовать, оценил граммовки, сколько на мое тело уйдет, сколько уйдет на потом. Потом помотал головой, оценив, наверное, свое состояние, повернулся и говорит:
5 минут, и я готов.
Поворачивается и удаляется. Вместе с ним ушли все медсестрички. Вот я остался опять один в этой операционной палате. Мысли были только об одном – побыстрее бы. Как мне надоело это ждать. Дальше все происходило намного больше. Появился хирург, вместе с ним все его медсестрички. Он подошел ко мне, медсестрички обступили меня со всех сторон, каждая заняла свою позицию. Одна из девушек встала в изголовье меня и, глядя на меня своими голубыми глазами, надела на меня марлю и была моим путеводителем в этой операции. Она постоянно мне подсказывала, как же происходит операция, но почему-то я от нее слышал одну и ту же фразу, когда я задавал вопрос: долго еще? Она мне говорила: вот-вот, уже все. Но операция почему-то не заканчивалась. Меня немного наклонили к хирургу на столе, я чуть не свалился, привязали мне руки, привязали ноги, я зацепился правой рукой за стол, чтобы не свалиться до конца, но немного так поёрзался, чтобы занять позицию правильную, нашел себя в этой лампочке, которая висела над операционным столом, и приготовился смотреть. Каково было мое разочарование, когда перед моим лицом появилась шторка, которая закрыла полностью операционную лампу. Жалко, я сам себя не увижу. А в этот момент хирург готовил наркоз. Из-под шторки стал появляться потихонечку шприц. В фильме «Операция Ы» и другие приключения Шурика тот шприц, которым кололи Моргунова, это было ничто по сравнению с тем шприцом, который появился у меня на глазах. А иголка появлялась очень долго, потом появился сам шприц. Это было нечто, я не знаю, динозавра можно было убить насмерть этим шприцом. Хирург помолчал, из шприца брызнула водичка, и хирург произнес:
«Сейчас будет больно».
Я как-то так сжался, подготовился к этой боли, но ты ведь никогда не знаешь, какая тебя ждет боль. Это человеку неизвестно. И хирург воткнул что-то в меня. У меня было такое впечатление, что меня проткнули насквозь, пригвоздили к столу. Стол проткнут насквозь тоже, и игла торчит в полу.
«Мама!»
Сказал, наверное, про себя я. Сестричка сказала: «Ничего, ничего». И тут появляется на марле, которая у меня одета на лице, первая дырка. Я зубами начал делать в марле дырки. В итоге, в конце операции, от марли не осталось ничего. Это было просто большое сито. Когда из меня выткнули эту иглу и совершили повторный укол, у меня сложилось впечатление, что на паховую мою область положили здоровый тяжелый камень. Потом я услышал звук, похожий на разрезание капронового мешка с картошкой. Такой... что-то в этом роде. И, как я понял, это была скрыта моя кожа, и операция началась. Что я помню из этой операции? Постоянно ругающего меня хирурга.
Что ты, не мужик, потерпеть не можешь.
Голубоглазые глаза медсестрички, которая стояла надо мной, и которая была мать для меня матерью Терезы в этот момент. Она всячески пыталась меня успокоить. Помню скрежет ниток, которые протягивали через кожу. Ну и в конце вспоминаю аппендицит, который я попросил, чтобы мне показали, когда меня увозили уже из операционной. Ну, что он из себя представляет? Такая вот кишка, сантиметров 5-7, очень похожая на червяка в томатном соусе, такой вот кровавый. После чего я был отвезен двумя прекрасными девушками в палату. А когда тебя еще повезут девушки в палату? Потом была дурацкая ночь, какие-то дурацкие сны, меня кто-то будил, говорил, что укол, заставлял переворачиваться на бок, что-то мне в попу втыкали, и мне становилось легче. Ну и, в принципе, вся история Миграунд о военной медицине. Стоит ли ее бояться или не стоит, решать, конечно, вам, уважаемые слушатели. А на этом я хочу закончить самый нудный в истории подкастинга подкаст «Армейские воспоминания» и попрощаться с вами. Я и так очень много наговорил. До свидания, мои уважаемые слушатели.